Что бы ты сделал, Харри, если бы знал, что скоро умрешь?
— Я не знаю.
— Ты бы...
— Я сказал, что не знаю.
— Чего ты не знаешь?
— прошептала Катрина. — Хотел бы я тебя трахнуть. Или нет? В наступившей тишине он слушал скребущий звук металла, подгоняемого ветром по асфальту.
— Почувствуй, — прошептала она. — Мы умираем.
Харри перестал дышать. — Да? — подумал он. — Я умираю. Он ощутил, что она тоже перестала дышать.
Халстен Смит слышал, как ветер воет в водостоках на крыше, и чувствовал сквозняк, проходящий прямо сквозь стену. Хотя они сделали настолько хорошую изоляцию, насколько это было возможно, дом был и оставался хлевом Эмили. Он читал, что во время войны вышел роман, в котором рассказывалось об урагане под названием «Мария», и что именно этот роман положил начало традиции называть ураганы женскими именами. Но эта система изменилась, когда в 70-е годы умами завладела мысль о равноправии, и общественность настояла на том, чтобы разрушительным катастрофам присваивали также и мужские имена. Он посмотрел на улыбающееся лицо над иконкой Скайпа на большом компьютерном мониторе. Голос слегка опережал движение губ.
«Думаю, что получил, что хотел. Огромное спасибо, что были с нами, мистер Смит. Ведь у вас уже довольно поздно, да? Здесь, в Лос-Анджелесе, почти 3 часа дня, а в Швеции...» «В Норвегии. Почти полночь. Нет проблем, я только рад, что пресса наконец осознала реальность вампиризма и ищет информацию о нем».
Они закончили разговор, и Смит снова залез в свой электронный почтовый ящик. 13 писем значились непрочитанными, но по адресам отправителей и темам сообщений он видел, что это запросы об интервью и лекциях. Смит еще не открывал письма из журнала «Психология сегодня». Он знал, что это не к спеху. Он хотел попридержать это письмо, насладиться им. Смит посмотрел на часы. Он уложил детей в 8:30 и, как обычно, выпил чашку чая с Май за кухонным столом. Они рассказали друг другу о своем дне, поделились маленькими радостями и горестями. В последние дни он вполне естественно мог рассказать больше, чем Май. Однако он следил за тем, чтобы маленькие, но оттого не менее важные домашние дела занимали в разговоре столько же места, сколько и его работа. Потому что он говорил ей правду: «Я слишком много болтаю, а про того убогого вампириста можешь прочитать в газетах, дорогая». Он посмотрел в окно. Ему был виден краешек фермерского дома, в котором сейчас лежали в кроватях и спали все, кого он любил. Стены потрескивали. Луна-то выплывала из-за темных туч, бегущих по небу все быстрее, то снова скрывалась, а ноги и ветви мертвого дуба на лугу качались, словно хотели предупредить их, что надвигается нечто. Грядут разрушения и новые смерти. Смит открыл электронное письмо с приглашением стать основным докладчиком на психологическом семинаре в Лионе. В прошлом году тот же семинар прислал отказ на его заявку выступить. Сначала он сформулировал в голове ответ, в котором благодарил за приглашение. Говорил, что это большая честь, но он вынужден отдать приоритет важным семинарам и поэтому должен отказаться от участия, пусть пригласят его в другой раз. Но потом он посмеялся и покачал головой, расстраиваясь от собственных мыслей. Не было никаких причин задирать нос. Этот внезапный интерес к вампиристам пройдет, как только прекратятся нападения. Он поблагодарил и согласился, зная, что мог бы выдвинуть более высокие требования и к транспорту, и к размещению, и к гонорару, но не решился. У него было то, в чем он нуждался, и он просто хотел, чтобы они его выслушали, чтобы они отправились вместе с ним в путешествие по дебрям человеческой психики, признали его работу, и чтобы они вместе поспособствовали улучшению жизни людей. Вот и все. Смит посмотрел на часы. 3:12. Он услышал какой-то звук. Конечно, это мог быть ветер. Смит бросил взгляд на картинки с камер наблюдения, выведенные на монитор. Первая картинка, которую он вывел, оказалась с камеры у ворот. Ворота были открыты. Трульс наводил порядок. Она позвонила. Улла позвонила. Он положил грязную посуду в посудомойку, протер два винных бокала. У него сохранилась бутылка вина, которую он купил так, на всякий случай, для того вечера, когда они встречались в Ульсоне. Он сложил пустые коробки из-под пиццы, попытался запихать их в мусорный мешок, но тут порвался. Черт! Трульс засунул их за ведро для мытья пола в углу шкафа. Музыка. Что она любит? Он стал вспоминать прошлое. Он слышал какие-то мелодии, но не представлял, что это за музыка. Что-то про баррикады. Дюран-Дюран? Так, немного похоже на Аха. Да, у него есть первая пластинка Аха. Свечи. Черт, раньше к нему сюда уже приходили женщины, но в тех случаях атмосфера не играла такой роли. До Ульсона отсюда рукой подать. Несмотря на приближение урагана, найти такси в среду вечером будет несложно, поэтому она могла появиться в любой момент, а значит, он не мог залезть в душ, поэтому придется довольствоваться мытьем члена и подмышек. Или подмышек и члена в таком порядке. Черт, какой же у него стресс! Он настроился на спокойный вечер со свиданием с Меган Фокс прошлых лет, как вдруг звонит Тула и спрашивает, нельзя ли заскочить к нему ненадолго. Что, кстати, она имеет в виду под «ненадолго»? Что она ускользнет, как в прошлый раз? Футболка. Та, из Таиланда, с надписью «Same, same, but different». Тот же самый, но другой. Она может не понять юмора. И, возможно, Таиланд наведет ее на мысли о болезнях, передающихся половым путем. А как насчет рубашки от Армани из торгового центра МВК в Бангкоке? Нет, в синтетике он начнет потеть, и к тому же станет понятно, что на нем дешевая подделка. Трульс натянул белую футболку неизвестного происхождения и поспешил в ванную. Он заметил, что унитаз надо почистить щеткой. Но сначала самое главное. Трульс стоял у раковины, держа в руках член, когда раздался звонок в дверь. Катрина смотрела на звонящий телефон. Приближалась полночь. Сила ветра в последние минуты увеличилась. Он дул порывами, от которых там снаружи выло, трещало и грохотало, но Харри спал, не шевелясь. Она сняла трубку. «Это Халстен Смит», — он говорил возбужденным шепотом. «Я вижу. И что у вас?»
«Он здесь».
«Кто?»
«Я думаю, это Валентин».
«Что вы такое говорите?»
«Кто-то открыл ворота, и я...» «Боже мой, я слышу, как открывается дверь в хлев! Что мне делать?»
«Ничего не делайте. Попытайтесь... Вы можете спрятаться?»
«Нет. Я вижу его на камере в коридоре. Господи, это он!»
Казалось, Смит вот-вот расплачется.
«Что мне делать?»
«Черт, дайте мне подумать!» — простонала Катрина. Из ее руки выхватили телефон.
«Смит, это Харри, я с тобой. Ты запер дверь в кабинет. Хорошо, тогда запри и погаси свет. Тихо и спокойно».
Халстен Смит смотрел на монитор компьютера. «Так, я заперся и выключил свет».
«Ты его видишь?»
«Нет». «Да, теперь я его вижу».
Халстен увидел силуэт мужчины, который появился в конце коридора, наступил на весы, покачался, восстановил баланс и пошел мимо загонов прямо на камеру. Когда мужчина проходил под одной из ламп, его лицо осветилось.
«Господи, это он, Харри! Это Валентин!»
«Спокойно!»
«Но ворота запираются, значит, у него есть ключи. Харри, может быть, от двери в кабинет тоже?»
«Ага. У тебя там есть окно?»
«Да, но оно слишком узкое и расположено слишком высоко».
«А что-нибудь тяжелое, чем можно ударить?»
«Нет, у меня... О, у меня ведь есть пистолет».
«У тебя есть пистолет?»
«Да, он здесь, в ящике, но я не успел поупражняться с ним».
«Дыши, Смит. Как он выглядит?»
«Черный. В полицейском управлении сказали, что это какой-то Глок».
«Глок 17. Магазин в нем?»
«Да. И они сказали, он заряжен. Но я не вижу никакого предохранителя».
«Все нормально. Он в спусковом крючке, так что для того, чтобы выстрелить, тебе потребуется лишь нажать на курок».
Смит прижал телефон ко рту и прошептал, как мог тихо.
«Я слышу, как в замок вставляют ключ».
«Какое расстояние до двери?»
2 метра».
«Встань и возьми пистолет обеими руками. Помни, что ты в темноте, а у него свет за спиной, так что он будет видеть тебя не слишком хорошо. Если он безоружен, кричи «Полиция!» встать на колени. Если увидишь оружие, стреляй 3 раза».
3 раза, понятно?»
«Да», —